то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Легенды и мифы Древней Греции. Как мы в детстве зачитывались этой книгой? Историк и прекрасный педагог Николай Альбертович Кун знал, как увлечь ребенка изучением древней цивилизации. И уж если кто эту книгу с воодушевлением освоил, тому были подвластны и другие мифы Европы, их боги, герои, и искусство Возрождения и Средневековья, во многом берущие сюжеты из античности. Нынче в 12-колонном зале научные сотрудники античного мира Эрмитажа предложили, возможно, самое увлекательное прочтение мифов Древней Греции, представив в публике не богов и героев, а мифологические существа – монстров и чудовищ, которые нашли воплощение в произведениях искусства. Выставка называется «Посмотри в глаза чудовищ». Первое, что должно впечатлить знатоков Эрмитажа, это знаменитое полотно Льва Бакста «Античный ужас». Да, это картина из собрания Русского музея. Ее еще называют «Древний ужас». И она заронила идею такой выставки у эрмитажников, и Русский музей полотно любезно предоставил. Напомню, Лев Бакст в 1907 году осуществил свою мечту, он совершил поездку в Грецию. Увидел и легендарную Трою, Крит, Афины, руины Дельф и Микен, где рождались и жили герои Гомера. Художник был настолько потрясен увиденным, что, по свидетельству Александра Бенуа, с головой ушел в Элладу, бредил Элладой. На полотне «Древний ужас» художник создал величественное зрелище гибели древней цивилизации. Невозмутимо прекрасная богиня Афинского Акрополя в центре картины даже головы не повернет на то, что у нее за спиной гибель древнего города и его жителей. Корабли проваливаются в бездну. Древних людей окружали многие страхи. Страхи обретали конкретные черты, превращаясь в жутких существ, наделенных сверхъестественными силами. Много образов было заимствовано и из далеких стран – Египта, Ближнего Востока. Торговля, мореплавание приносили грекам непонятные впечатления, рассказы и образы. На примере памятников Древнего Египта куратор выставки, научный сотрудник отдела античного мира Ольга Горская, рассказывает.
Это птичка с женской головой, которая в Древнем Египте была душой Баа, одной из нескольких душ человека. У древних египтян именно душ было несколько. Это сфинкс. Мы лучше всех помним сфинксов с лицом человека, но они бывали с головами баранов, мордами львов, самые разнообразные. Это Анубис, персонаж с шакалей головой, Бастет или Сахмет, или какие-то другие египетские боги с головами животных. Это было для грека необычно, и они, посмотрев на все на это, решили, что, о, какие интересные персонажи, нам истории про них египетские не интересны, не важны, мы живем в других реалиях, у нас все другое, поэтому мы возьмем их внешнюю оболочку, а дальше мы про них все сочиним сами. Такие необыкновенные образы вошли в жизнь греков, и дальше они про них уже все придумывали.
Более 250 экспонатов знакомят с фантастическим миром чудовищ античной мифологии. На выставке созданы несколько разделов, посвященных различным воплощениям страхов. Мифологические сюжеты превратили страхи древних людей в понятные всем истории. Лесные чащи пугают неизведанными опасностями. И вот уже истории о хитрых кентаврах, которые обитают там. Страх перед извержениями вулканов породил образ огнедышащей химеры. Множество страхов у древних греков рождало море. И вот какую историю поведал нам небольшой фигурный сосуд для ароматного масла с изображением прекрасной девушки.
Греки считали, что море – это суперстихия, без которой, с одной стороны, никак не прожить, а с другой – очень страшно в нее входить. И море было, возможно, одной из первых стихий, которую они населили самыми разнообразными монстрами. Например, там жили сирены. Сирена очень интересное существо, прекрасная девушка с птичьими ногами, с кроталами в руках, потому что сирена поет, и она себе аккомпанирует. И чтобы мы вообще не сомневались ни секунды, кто это, тут еще и море внизу изображено. Это редкая вещь. Здесь довольно хорошо сохранилась и раскраска, и даже следы позолоты. Сирены были прямо точно срисованы с ближневосточных и египетских персонажей. Впоследствии их начинают уже чуть-чуть видоизменять, они становятся постройнее, у них появляются греческие прически, но остается вот этот образ полуптица, полуженщина. Сирена интересный персонаж тем, что у него есть условия существования и условия его злодейства. Обладает странной, но не отпугивающей внешностью. То есть она с виду-то не очень монстр. Поэтому вы ей удивляетесь, но не боитесь сразу. И потом она начинает петь дивным голосом невероятно красивые песни. И вы к этому существу с прекрасным голосом стремитесь, подплываете на корабле, или если вдруг ваш капитан возражает, потому что это все-таки что-то непонятное, вы бросаетесь в воду, плывете к сиренам, и тут они вас пожирают. Гомер это место обитания сирен описывает не как прекрасную скалу романтичную, а как место, где все забросано человеческими костями, кусками кожи, обрывками одежд. Ужасное действительно место. Сдалека вам этого не видно, поэтому вы попадаетесь на уловку сирен и плывете. Условие их существования такое. Если кто-нибудь устоит перед вами и не поплывет, то вы самоубиваетесь. И никто долгое время не мог уйти от их вот этого очаровательного пения, пока Ясон, проплывая мимо них, не попросил Орфея петь громче. Но в этот момент сирены не самоубились, потому что их не слышали. Орфей громче пел. А вот хитроумный Одиссей как раз способствовал изничтожению сирен, потому что его надоумили, что нужно залить уши. Но он-то не залил. И как он не рвался, его не отпустили его товарищи, и он их услышал и безнаказанно уплыл и продолжил свои путешествия. И вот тут они бросились со скал, и они превратились сами в обломки скал. И вот прямо даже туристам на юге Италии до сих пор показывают в заливе, вот видите, там камушки, это вот они и есть, сирены. Их с большим удовольствием изображали и на сосудах. И вот у нас здесь есть крышечка пиксиды. Пиксиды – это такая глиняная коробочка для украшений. Их изображали на украшениях женских. Кажется, зачем нам, женщинам, носить на себе образы каких-то там чудовищ? Дело в том, что чудовища, после того, как они бывают побеждены, либо они проиграли, и по условиям они пропали, убили себя, они становятся оберегами. Если они могли пугать всех вокруг, то значит, они с такой же силой могут нас и защищать. И, опять же, они крылатые. Что может быть лучше крылатого образа, который будет парить у вас около щек? Это же будет так красиво смотреться. Вот здесь у нас есть одна золотая сирена, которая играет на кефаре. Другая играет на авласе, на двойной флейте. Это серьги. Подвесочка сирена с кроталами. Еще одна сирена, это круглая скульптура. У нее даже ножки перистые такие. Она играет тоже на двойном авласе. Вероятно, она украшала диадему сюда в центре была. Поскольку эти сирены уже пребывают в царстве мертвых, то подобного рода нашивные бляшки использовались как украшение для погребального полога или погребальной одежды.
Чудовища бывали огромны. Иные хитры и коварны, а некоторых посылали сами боги. Как же тогда взывать к богам? Откуда ждать помощи слабому человеку? И в надежде о спасении люди придумывали героев. Борьбу героев с чудовищами изображали в росписи античных ваз, в резных камнях. Наверное, самым популярным был образ Геракла. Сказания о его подвигах воспели уже очень многие художники и античности, и средневековья. Популярными были гравюры и с изображением знаменитого путешествия Одиссея, воспетого Гомером. Продолжает рассказ Ольга Горская.
У нас на выставке много гравюр и рисунков. Это представление об античных чудовищах и античных мифах, которое возникало в 16-17 веках. Очень интересно проследить, как люди этого периода представляли себе античные мифы. С одной стороны, они их, как правило, знали, ну, содержание, да? А с другой стороны, они их тоже приспосабливали под себя точно так же, как греки под себя приспособили когда-то этих восточных монстров. Вот здесь как раз Одиссей изображен, там вот сирены поют. Сирены вот здесь, кстати, очень похожи. Но зато сам Одиссей здесь в кирасе, в одеждах и в шлемах, они здесь не греческих, и корабль у них не греческий. Это уже собирательный образ, который придумали авторы рисунка.
Решая весьма сложную задачу, мы частенько привычно говорим, как бы пройти между Сциллой и Харибдой, не задумываясь о том, что тем самым обращаемся к 12-й песне Одиссеи Гомера. Там богиня Цирцея, это ведь она посоветовала Одиссею залепить товарищам уши воском, чтобы избежать гибели от сирен. Так вот, Цирцея предостерегает Одиссея и от Сциллы, страшно рычащая в пещере скалы, обитает, а пониже скала. От Харибды божественной черные воды страшно бушуют. Но чудовищем Сцилла не родилась. У нее была своя драматическая история.
Вообще судьба Сциллы очень печальна. Вообще судьба многих женскобидных таких монстров ужасна. Им надо сочувствовать, а не бояться их. Сцилла была прекрасной девой. И в нее влюбился Главк. Это такое божество речное. И все у них было хорошо. Он за ней красиво ухаживал, она его очень любила. Но в Главка влюбилась злая колдунья. И она отравила воду в том вот затоне, где Сцилла жила. И когда Сцилла пошла купаться, она стала входить в воду, она почувствовала, что что-то с ней не то, пошла до пояса, и у нее вся нижняя часть тела преобразовалась, выросла вокруг талии 6 собачьих голов, которые стали верещать и лаять. Сцилла по-гречески значит «визжащая, лающая». И дальше она могла питаться только при помощи этих собак. Они пожирали людей, которые проплывали мимо скалы, на которой она поселилась с горем. В мифе ничего не говорится о том, что Сцилла с какими-то плавниками. Но, видимо, греки предполагали, что раз она пожирает моряков, она должна уметь плавать. Нет, она ни в одном мифе воду больше не спускается. Ей хватило вот того одного несчастного раза. Опять-таки, она питалась людьми при помощи собак, но тоже греки периодически дают ей в руки какое-нибудь оружие, видимо, для надежности. Вот иногда меч, иногда рулевое весло, которым она может дубасить людей. На вот этой фиале изображена сцена, где Сцилла вытягивает из корабля 6 спутников Одиссея. У нее 6 собак, все должны поесть. И вот 6 спутников Одиссея погибают. Одиссей выбирает между 2 опасностями – Сциллой и Харибдой. Вот Харибда – это не персонифицированный ужас. Его вообще никак не изображают. Это такая воронка, которая образуется благодаря неведомому существу, сидящему на дне. Он втягивает в себя воду и засасывает корабли, а потом выплевывает остатки воды с обломками кораблей. Так Одиссей спасется от Харибды. Он ухватится за ветку, когда корабль его будет затягивать. Повисит, дождется, пока Харибда выплюнет воду, и обломки корабля помогут ему добираться до берега. Все будет с ним хорошо. Но Харибда, поскольку она не персонифицирована, она никуда не девается. А Сцилла, как ела всех, так и ест.
Уже давно замечено, что научные сотрудники отдела античного мира Эрмитажа очень сочувственно, можно даже сказать, с любовью относятся к мифическим существам греческого бестиария. Ну, конечно, они так много знают про них и продолжают изучать, что давно уже стали адвокатами существ древнего мира. Многие чудовища, пугающие простых смертных, монстрами-то стали поневоле.
Морской дракон – прекрасное существо. В смысле, очень интересное существо. Это порождение Посейдона. Вот он покрупнее на вазе. И он там вместе с Гераклом. Геракл этого дракона душит. Он с ним борется. Дело было так. Царь Трои, той самой, где потом Елена Прекрасная будет, но еще не Приам, другой предшественник, строитель этой Трои, он попросил Посейдона помочь стены построить, те самые, которые потом будут 10 лет осаждать. Посейдон ему помог, там Аполлон еще подключился. Потом этот царь не выполнил обещание и не выдал подарки, сэкономил. Это плохо всегда заканчивается, нельзя обманывать богов. Это греки тоже транслировали постоянно. И тогда Посейдон насылает вот этого вот дракона, которого называют Кетос. Этот дракон живет в море, но он из моря выползает в назначенное место, где сказали ему воспитывать людей непочтительных. Там он пожирает все, что находит вокруг себя, и, наевшись, возвращается. Ну и так раз за разом. Спасение от этого бывает только одно. Взять дочь-красавицу и приковать ее на берегу. Такая же история, похожая, произошла с эфиопской царицей. Помните Андромеда, которая похвалила, что она красивее Нереид. А у Посейдона жена Нереида, Амфитрита страшно обиделась, нажаловалась мужу. Что происходит? И на них тоже наслали Кетоса, который, между прочим, очень далеко от берега должен был бедный ходить, пожирать там скот и людей, и вытаптывать всякие посевы. Пока вот эту Андромеду, значит, не приковали тоже поближе туда, к берегу. Потом эту историю чудесного спасения. Помните, Персей, Кетоса никто не победил. Персей, с одной стороны, он его как будто бы превратил в камень, но у нас еще есть другие истории, когда Кетос тоже выступает таким орудием мести. Может быть, их было несколько, может быть, Посейдон и генерировал по мере необходимости, но вот того с Андромедой превратили в камень, а вот этого, например, нет. Геракл его победил, но
не до конца.
Не до конца, да. Он его прогнал, и все. Кетос тоже был любимцем не только камнерезов, у нас вот здесь есть прекрасные геммы, он еще был и любимцем ювелиров. У нас здесь есть перстень в виде дракона. В центре у него гранат. И вокруг граната дельфины золотые. Это восхитительная работа античного ювелира. Очень знаменитая бляшка из кургана Кулеба, который тоже изображает Кетоса. И кольцо, которых существует два на свете. Это стеклянное кольцо, где на фоне синего стекла и золота вырезана фигурка морского дракона. Вокруг него плавают рыбки. С другой стороны там танцующие девушки. И сверху это покрыто прозрачным слоем стекла. Стекло плавится при более высокой температуре, чем золото. Это очень сложная техника межстекольного золочения. И вот есть еще такой же перстень в Британском музее. Мы вдвоем с Британским музеем гордимся обладанием таких уникальных украшений. Это такое воспоминание о перстнях-печатях крутящихся, которые тоже, кстати, были заимствованы из Египта, из Ближнего Востока. Их носили на ремешке, не на пальцы.
Ювелирные изделия, вазы, скульптуры, терракоты, монеты отражают образы чудовищ античной мифологии. Одноглазые циклопы, таинственные сфинксы, козлоногий Пан и Химера. И, конечно, медуза Горгона. Мы заглянем в их глаза в следующем выпуске «Путешествия в Эрмитаж» уже 4 января. А пока в прогулках по Петербургу вглядитесь внимательно в ограды мостов, украшения зданий. Наверняка найдете многих обитателей древнегреческого бестиария. Побежденные, они давно стали оберегами нашего города. Благодарим за рассказ Ольгу Горскую, научного сотрудника отдела античного мира Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова.